Я не ставил перед собой задачу именно синтезирования тембра. Хотя, можно, конечно, и так это переформулировать, потому что, говоря о тембре, мы волей-неволей приходим к ситуации техник современной композиции. Ну вот с этого мы начинали сегодня. Значит, не рассматривая весь ареопаг электроакустической музыки, аляторики, минимализма, репетитивной техники, так сказать, я остановлюсь да, не трогая спектральную музыку, и даже не трогая компьютерную музыку, я чуть-чуть пройду, с вашего позволения, по сонарике.
Да, это
Вот,
интереснее, наверное.
по сонарике. Да, меня это лично очень напрягает. Я очень неравнодушен к сонарному звучанию. Я напоминаю, что сонарика разделяется на три больших класса: колористика, сонорика и сонористика. Колористика, сонорика и сонористика, в свою очередь, подразделяются на два субкласса, которые сводятся к одному. Значит, колористика — тоновая музыка и тоново окрашенная музыка. Ну, в этом случае считается, что первым, кто создал нечто колористически окрашенное, был Фредерик Шопен. Одна из его прелюдий, по-моему. Честно говоря, не могу сказать, какая, но в книге «Теория современной композиции» об этом
Не, ну
написано.
Шопен в
Ну,
целом его звучание
в общем, да,
фортепиано,
ну,
оно колористично там.
но,
Хоть фа-мажорная
в
прелюдия,
принципе,
хоть
да.
что угодно.
Об этом пишет Маклугин. Маклугинская глава, очень такая серьезная, мощная глава. Хорошо, вообще книга здорово написана, честно говоря. Маклугин, кстати, один из ведущих специалистов по сонорике, если не вообще ведущий. Он профессор в Казани сейчас, насколько я знаю. Конечно, следующий пример, всем известный, харизматический, так сказать, это Скрябин Александр Николаевич. Ну, а далее практически
Значит,
везде.
как точнее вот эту колористику, как ее выделить из всего остального?
Значит, колористика — это почти тоновая музыка. Тоновая музыка — это, ну, пожалуйста, у Бетховена, да? Абсолютно тоновая музыка. Ну, представьте себе, что на каждую ноту наложен некий шлейф, чуть-чуть. Нота колеблется, значит, ну, скажем, что-то типа частотной модуляции. То есть, немножко разъезжается частоты туда-сюда. Вот это будет колористика. Колористика слабая, колористика сонорная. Это как бы второй субкласс у первого типа колористика. Затем идет сонорика. Сонорика колористически окрашенная, то есть слабо выраженная. И сонорика сонорная, прошу прощения за тавтологию, но это именно так. То есть когда происходит то, что отличает вообще всю сонорику от всего остального. Тоновая музыка – это музыка, в которой каждый тон дифференцируется от другого тона. В сонорике это не так. То есть чем дальше мы уходим в область сонорики, тем в меньшей степени происходит дифференциация. Таким образом, существует два класса сонорики, условно назовем их слабая и сильная сонорика. Затем наступает сонористика. Это еще более развитая сонорика, где, значит, тоже существует как бы один или два класса. Начало сонористики — это ситуация, когда вы уже не можете дифференцировать никоим образом, кроме как примерно на октавы. Развитая сонористика, когда ваша возможная дифференциация ограничивается уже регистрами. Нижний регистр, высокий регистр, средний регистр. Все. Больше ничего сказать не надо. Это уже развитая сонористика. Последний, седьмой пункт, или класс, или тип, как угодно, значит, это сонорный шум. Когда даже регистровая дифференциация перестает быть выполнимой. Так сказать, вот.
Да, но оказывается, что чем выше этот класс, тем на самом деле уже возможности, ну это на первый взгляд, на самом деле, наверное, там все по-другому, перед композитором, который будет этим пользоваться. Если тут, скажем, на рояле мы имеем по 12 тонов в каждой октаве, то там все это более грубо оказывается.
Мне это напоминает знаменитое соотношение неопределенности из атомной физики. Значит, чем точнее мы задаем один параметр, тем в большей степени расплывчатым является другой параметр. Говоря об элементарных частицах, надо иметь в виду, что если мы четко задаем, скажем, импульс частицы, то мы абсолютно ничего не можем сказать о ее местоположении. Наоборот, если мы знаем координату частицы, наш импульс получается равным бесконечности. Суть вот в чем. Все это, что такое соотношение определенности? Слева у нас стоит неопределенность в координате, умноженная на неопределенность в импульсе, так? А справа стоит некая константа, в данном случае это постоянная планка. Очень малая величина. Допустим, что мы четко знаем, что такое координата, да? Если нам четко известна координата, значит неопределенность в координате, соответственно, равна нулю. Значит, неопределенность в импульсе есть малая константа, деленная на ноль. Как бы ни была константа мала, в ответе все равно получится плюс бесконечности. Вот почему, это установил Гейзенберг, вот почему в мире элементарных частиц нельзя с абсолютной точностью создать и то, и другое. Одно за счет другого. Так сказать, это ситуация, которая несет в себе не только физический, но и глубокий философский смысл. Когда это было найдено, то стало понятно, ради чего трудились все те, кто трудился в области квантовой теории. Так сказать, стало ясно, зачем это все. Вот. Здесь то же самое. В обмен на невероятную свободу звучания мы получаем полную неопределенность насчет регистровых дел. В обмен на тоновую музыку мы получаем полную неопределенность в смысле создания сонарной картины. Поэтому что-то от тоновости, что-то от сонарного шума.
Ну да, поэтому, в общем-то, понятно, почему композиторы в основном пользуются соединением одновременным этих двух вещей. То есть они берут за основу все-таки музыкальный тон традиционный и к нему добавляют вот тембровую краску, в том числе при помощи вот всех этих наворотов технических.
Да, честно говоря, значит, сделать это не просто просто, я сказал бы элементарно просто, это элементарно вовсе. Делается это действительно. Просто вот я своим студентам, я с ними занимался в ТСО, значит, Sound Forging. Занятия всегда вызывали, заметим, интерес, потому что они своими руками, не потому что я хорошо вел, а потому что они своими руками делали то, что нигде и никогда больше сделать не смогут, да? Если не знать Sound Forging, не иметь компьютера. Ну вот это, что называется, был первый контакт. Я приносил им кусочки своей математической музыки и утверждаю, что за одно занятие с помощью вот приобретения минимальных навыков, допустим, в процессоре Multi-Tape Delay, они проходили весь путь от колористики до сонорного шума. Но понятно, что это не просто интересно, это болезненно интересно. Это действительно реальный звук, реальная акустика, реальные колебания, которые ничем не хуже, чем колебания электрона в атоме. В районе так и же самое абсолютно.
Если можно, наверное, построить такую клавиатуру, ну, пускай даже она будет с обычной темперацией рояльной, но при этом каждая клавиша будет по-своему настроена в смысле вот своих гармоник, своего тембрового звучания.
Ну, вы хотите сказать,
нечто
что...
похожее делается вот сейчас при помощи приготовленных фортепиано, но тут можно это сделать более, еще более совершенно, более разнообразно.
По идее, да. Правда, я не знаю, можно ли это сделать на классическом инструменте, если добавить что-то, действительно приготовленный рояль, значит, добавить в струнную одежду что-то, пластик там, то, все, значит, конечно, тембр будет резко меняться, потому что струны зажимаются там и не звучат так, так сказать, но с помощью обычного стандартного ключа, пожалуй, перестроить струну будет очень трудно. То есть она будет звучать только так, как она звучит, согласно уровню математической физики. Вот, но с помощью электронных наворотов
Вот это уже
действительно можно сделать. Возникает очень много очень серьезных вопросов. Музыка ли это? Можно ли это делать? Значит, есть ли это, так сказать, серьезное занятие или просто вот, так сказать, некое любопытство, которое удовлетворяется за счет...
Вот я тогда так сформулирую. Музыка – это то, что передает смыслы через звук.
Да.
Смыслы те, которые устраивают автора, которые автор хочет донести. Если он сам видит, что это не более чем игра, значит, тогда для него это не музыка. А если он сам, его самого удовлетворяет звуковой результат, и он сам считает это музыкой, тогда это музыка.
Зададим самый серьезный вопрос. Это музыка или игра в бисер?
Так, а в чем тогда
у нас разница? Роман, игра в бисер, да? Игра в бисер – это, так сказать, вот игра, которую вел главный герой романа Кнехт, магистр Кнехт. Причем на протяжении этого невероятно трудного романа, трудно считать тоже, как Достоевского, так сказать, значит, так и не описано, в чем, собственно, состояла эта игра в бисер. Предполагается, что это... Я вот, например, увидел в этой игре в бисер, значит, безусловно, черты своего математического моделирования, конечно. Но Гесс это изобразил это как занятие, которое является как бы обреченным и ненужным. в отличие от других занятий, которые нужны и не обречены. Поэтому там он и не конкретизирует, собственно говоря, что это такое. Это вещь в себе, которая... Значит, есть априори дисциплины, про которые никогда не скажут, что это игра в бисер. Энергетика, энергофизика, инженерия, там, машиностроение, да вы что?
Но в таком случае любую музыку можно назвать
да.
игрой в бисер.
Значит, безусловно. То есть, с другой стороны, значит, вот эти вот упражнения, они могут вызывать, быть может, у кого-то, ну зачем оно, все это надо, биткоин уже все сочинил. Сколько людей, столько и мнений. Спорить в этом случае бессмысленно. Если вам это интересно, все равно будете это делать. Если неинтересно, все равно не заставишь.
Вот я предлагаю такой критерий, что если автор это устраивает,
да.
он считает, что он себя выразил, он себя осуществил в этом, и это именно в звуках,
да.
то это музыка.
Конечно. Вот я тоже так считаю. Потому что с точки зрения классики и так далее, значит, барокко тем более, наверное, конкретная музыка просто не имеет права на исполнение, да? Но не очень большая аудитория, по сей пор.
Ну, в музыке, так же, как в других искусствах, тут такая закономерность, что вот эти элементы нового, они сначала появляются как какие-то вкрапления в уже известные нам фактуры,
да.
а во-вторых, они часто появляются... Ну, иногда для каких-то конкретных целей, например, там в музыке сценической, в музыке театральной какой-то эффект введен. Введен, скажем, какой-то ударный инструмент, который до того никогда в оркестре не использовался. А
да.
потом постепенно этот же инструмент входит в оркестр.
Да, конечно. Это же касается электроинструментов,
ну,
электроакустических.
Да, в кино сколько различных звуков вводится
конечно.
Музыкантами, а кроме того и не музыкантами мы можем увидеть там какой-нибудь плеск волн, который сначала является именно плеском волн. В другом контексте он уже просто вводится и ни с каким морем не ассоциируется, он является именно выразительным элементом. А потом он же вводится в чисто звуковое искусство, где никакого кино нету, то есть в музыку.
Можно записать, ну скажем, звук прибоя. И достаточно просто это сделать. Звук прибоя, звук ручья, там, я не знаю, звук горной реки, водопада и... Все это включить, пожалуйста, вот в виде акустического зеркала, использовать этот шумовой файл, добавить эти звуки, реальные природные звуки, поступая почти как Анри Шафер, да, какие-то иные файлы музыкальные, я утверждаю, результат будет очень интересный. С помощью вот этого самого акустического зеркала. То есть, если хорошо владеть секвенсором, ну, я не знаю у кого, как, кому как, советовать здесь трудно. Я четко знаю, там, за 3 дня его не выучишь. Мне пришлось выработать целую систему изучения этого процессора, потому что что не сделаешь, вроде все понятно, забывается мгновенно. Не забывается это, как и любые действия, тогда, когда ты все время с этим работаешь. Это память, которая не в голове, а в пальцах. Тогда все будет, значит, мультитейп это вот это вот, реверберация это вот это, объем это вот это, то есть понизить, повысить, так сказать, нормализация там, файл там, экстракшн там и так далее. Только так. В этом положении оказываются все, кто реально связан с реальной обработкой реальных музыкальных сигналов. Мы можем поговорить еще и о классификации музыкальных сигналов. То есть, у меня вот в диссертации это есть, и в книге, которая сейчас готовится, тоже будем надеяться. Вот. Тем очень много. Можно поговорить о гарпусе, можно поговорить о классификации сигналов, можно поговорить о дальнейшей обработке, можно просто показать, скинуть его на сайт, просто примеры математической музыки. Не очень много,
да,
но потихоньку, полигоньку, так сказать.
Ну хотя бы немножечко о классификации сигналов.
Это
самое вступление.
Я выделил 3 сигнала. Я считаю, что сигнал модельный, компьютерный и реальный. Реальный я, скажем так. Компьютерный – это то, что порождается самим компьютером или синтезатором. У меня в диссертации есть целая развитая классификация, так сказать, на этот счет. Но вот математический, то есть модельный сигнал – это реальные уравнения. Они звучание, скорее всего, конечно, не порождают. Потому что они способны выдать лишь значение музыкальных частот, не содержащих тембров, заметил. Вот, например, мои исследования интервалу Гарбазова, гарбазовской микроинтервалики, они основываются именно вот на чисто математическом представлении. Достаточно сложно это все, то есть на пальцах это не объяснишь. То есть эта модель, которая реально описывает интервал, она должна соответствовать системе с 2 степенями свободы. Значит, ну, например, 2 электромагнитных контура. Почему электромагнитика? Потому что ни одна акустическая система в достаточной степени этого обеспечить не сможет. Мне, конечно, могут возразить, скрипка, рояль, пожалуйста, погибание струн и так далее. Правильно все. Но если нам нужны точные измерения, реперные значения частот, то помимо рояльных струн и скрипичных не существует ни одной механической системы, которая могла бы устойчиво работать в диапазоне акустических частот. Это первое. Второе, значит, из долгодействующих механических систем я могу назвать лишь орган, да и то в специфических условиях, скажем, орган, который при фиксированном положении клавиш на мануалах будет выдавать одну единственную ноту или интервал. Да? И, наконец, значит, нужно как-то перестроить орган, чтобы он выдавал именно микроинтервал. Понятно, что я в случае рояля или скрипки об этом и говорить не смысл.
На скрипке как раз можно все что угодно.
Можно, но как вы зафиксируете? Скрипка – это не темперированный инструмент. Значит, если ставить перед собой задачу, значит, реперной частоты, то ни один скрипач не выдержит этой реперной частоты там сколько угодно долго. Для этого нужен генератор. Тот генератор, который, собственно говоря, Гарбузов именно из этих соображений, видимо, и построил. Ну и потом отклонение от частоты, от стандарта, и дали ему то, что он назвал зоной теории абсолютного слуха. Вот интереснейшая тема. Сейчас я уже сейчас две статьи взял в печать, третья подготовлена, наверное, она пойдет в Питер. Сейчас вот эксперименты, ряд экспериментов проведен, и я, собственно говоря, возился с одной единственной частотой, как бы это ни звучало нелепо, на самом деле это лепо звучит. Вот я возился с одной единственной частотой, с центром статистики Гарбуса, у него ряд кстати, с 9 частот. Я брал середину этого интервала, пресловутую априм, 440 Гц, с тем, чтобы найти те критерии математические, чисто математические критерии, которые позволили бы мне что-то сказать об этом звуке. Это непросто было сделать. Сейчас каждый интервал описывается своим фазовым портретом, так называемым интегралом корреляции. Следующий параметр. Следующий параметр – это так называемая вероятностная размерность. Самая загадочная из всего, потому что она получается дробной. Вот, что и должно быть, собственно. Значит, затем у нас идет так называемая метрическая энтропия. Рассчитывается функция автокорреляции. Численно рассчитывается, так сказать, и выдает очень много интересных вещей. И, наконец, есть еще так называемая плотность распределения сигнала. Вот ее особенности интересны в том отношении, что любая статистика имеет какое-то распределение. Меня очень интересует вопрос, значит, к какому распределению можно отнести то, что у нас получается. Учитывая то, что сигнал квантованный, мы приходим к тому, о чем я точно говорил в крайне, значит, в предыдущий раз, о понятии музыкальной квантовой или квантованной статистики. Вот это обойма. Она мне представляется, ну, конечно, она тоже ограничена, такая-сякая, но из нее можно хотя бы уже что-то вытащить количественное об этих музыкальных сигналах, конечно, чисто модельных. Вот такая вот тема для обсуждения. То, что мы затронули, это доля процента.
Да. Но это пока исследование искусственного звука.
Да, конечно.
А реального пока еще...
Есть примеры. Есть примеры на этот счет. Значит, предыдущие версии модели, они вполне способны это все делать, были. Сейчас они способны просто... Прежде чем вторгаться в море темброво-окрошенных звуков, в котором тут же и утонешь, надо бы четко понять, что собой представляет модель простейшего звука и модель простейшего гарбузовского интервала. Хочу заметить, что даже для интервала приходится выстраивать систему из двух уровней, дифференциальных уровней. Для трезвучия это будет уже 3 уровня. Для септокорта уже 4, но на корту 5 уравнений. Значит, я напоминаю, что 5 уравнений потянут с собой матрицу коэффициентов количеством 5 в квадрате, да? Значит, нужны какие-то уже, они есть, конечно, то есть численные методы, чтобы с этой матрицей чего-то сделать. А конечная цель, разумеется, кластер. Количество звуков, которые может быть машина-то все равно сколько, 5 миллионов. Сможет ли она обработать матрицу в триллион элементов, но это уже вопрос второй. Самое главное, что в принципе в этом плане можно неограниченно пытаться строить весьма интересные вещи с невероятно малым шагом по частоте, да? Ну, вспомните тренд Пендерецкого, да? Значит, это тренд жертв... Нет, это Пендерецкий, тренд жертв красиво, да? Ну, вспомните вот ноты. Это черная полоса, абсолютного кластера сонорного шума. То есть, да, именно что сонорного шума, который, так сказать...
Ну, кстати, есть запись на сайте, уже вот. Есть запись.
Вот, вот, вот. Давайте попытаемся...
Просто он демонстрировался летом на фестивале, ага, и запись
понятно.
Есть.
Вот достаточно просто даже вот подумать, помыслить над тем, что оказывается, подобные акустические явления могут быть отражены с помощью компьютерных исследований. Сколько же можно вытащить из этого? Короче говоря, значит, когда Хакин придумывал синергетику, он включил в нее два смысла. Во-первых, объединение различных знаний, синергия, да? По-гречески это объединение. Во-вторых, объединение специалистов, которые хотят в области этих объединенных знаний сотрудничать.
Да, но при этом каждый со своей привычкой, конечно, так сказать, со своим настроем мысли,
конечно,
которые
то, что...
очень во многом не согласуются.
То, что я вот рассказал за два раза, имеет целью прежде всего именно это. Сайт такая штука, что его смотрят и читают многие. Я думаю, что безусловно найдутся люди, которые захотят этим заинтересоваться, так сказать, и тогда у меня лично уже достаточно много печатных работ на счет. То есть можно реально. Ну, я говорю, подготавливается книга. Можно реально сейчас вот взяться за нечто весьма интересное. Тем более, что, думаю я, сильно в этом уверен, ничего подобного я не находил, так сказать, ни на одном из сайтов. Честно говоря, значит, возможно, что это было бы интересно и другим. Ну, например, музыкантам из Франции, Германии там, и так далее. В Сорбонне, скажем, есть музыкологический факультет, факультет Дюймюзик. И, в частности, вот... Наверное, им тоже было бы это интересно услышать. Mm-hmm. Еще французы, они приезжали к нам в консерваторию, значит, и мы обсуждали с ними вопрос о том, кто чем занят. Вот они совершенно, оказывается, по нулям у них в смысле соединения компьютеров и музыки. Она просто.
Да, ну вот тот, кто создает синтезаторы, он все-таки вот работает именно над вот этим воспроизведением тембров.
Да, это да.
Как они это делают?
Ну, я думаю, так сказать, это мощные фирмы мирового уровня, Корг и другие, Роланд. Я думаю, что мощные, высокооплачиваемые исследовательские лаборатории, которые, запятая, привлекают людей с хорошим слухом, запятая, профессиональных музыкантов и так далее, могут добиться того, что их звучание будет с точки зрения тонкого человеческого слуха соответствовать или не соответствовать реальному значению. А вот как это делается, какие гармоники подбираются, так сказать, это ноу-хау. То есть понять-то можно, но как они это заталкивают в электронику, насчет этого, конечно, это уже их профессиональная тайна. Так сказать, делают они хорошо. Делают они хорошо, точно так же, как...
Ну, а как... Нет, так я к чему это говорю? К тому, что у вас это, в принципе, должно быть как бы не дублированием той работы, а чем-то другим.
Нет, нет. Значит, они делают инструменты для воспроизведения. Я озвучиваю результаты численных экспериментов. Это очень трудно повторить, потому что тогда нужно написать точно такую же модель, какую написал я. То есть это можно сделать до некоторой степени, но точно вряд ли. Вот. Там есть нюансы, которые известны, так сказать, только данному модельеру. Модельер это хорошо поймет. Какие-то добавки, нюансы, штрихи, там то все. Точно так же, как композитор что-то пишет, он тоже добавляет чисто свои нюансы и штрихи, да?
Исполнитель.
А извините, следующее. Вот, кстати, еще один интереснейший вопрос. Компьютерное исследование результатов исполнения, которые всегда неповторимы. Есть результаты отчетные. Я сам поразился, когда это увидел. Значит, насколько тонко компьютер может это все ловить. Может. А это отсюда следует, что у нас появится реальный шанс исследования особенностей исполнения, причем методами нетрадиционными. Традиционные методы – это разложение в ряд Фурье, получение спектра. Вот, но мне кажется, спектр менее информативным, потому что на глаз его исследовать невероятно трудно. Это очень такая капризная конструкция. Значит, нужно что-то еще, что уберет мгновенные некие значения, которых всегда будет бесконечно много, и выделить нечто среднее. Вот, вот такой алгоритм мною найден. Что-то типа фильтрации, так сказать. Но это пока ноу-хау. Оно еще не опробовано.
Ну да, действительно, это, с этим я не сталкивался.
То есть, куда ни, как говорится, плюнь, извините за выражение, значит, мы находимся все время в начале пути. Это, конечно, хорошо, потому что путь обещает быть довольно интересным.